прогулки по Петербургу.
О доме Адамини на Марсовом поле написано и сказано очень много. Возведенная в 1823-1827 годах архитектором Доминика Адамини для купеческой семьи Антоновых, здание это один из шедевров петербургской архитектуры. Оно выходит и на Марсово поле, и на Мойку, как раз в том месте, где Мойка соединяется с каналом Грибоедова. И особенно эффектно смотрится с Невского проспекта, как бы завершая перспективу канала. У здания сложная и длинная жизнь. Менялись его хозяева, менялись жильцы, селившиеся здесь в 19 и начале 20 веков. Но если говорить о предреволюционной истории дома, то, пожалуй, самым ярким событием в его судьбе было открытие здесь артистического кабаре «Привал комедиантов». Собственно, кабаре это продолжило жизнь другого артистического кабачка, «Бродячая собака», находившегося неподалеку от Марсового поля, в Итальянской улице и закрытого в начале Первой мировой войны. В «Привале комедиантов» и состоялся закат серебряного века русской литературы и искусства. Было это уже после Октябрьской революции. В последние годы многократно и в газетах, и на телевидении, и у нас на радио поднимали вопрос о возрождении этого кабачка. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию одну из таких передач трехлетней давности. Мой собеседник в прогулке к «Привалу комедиантов» был тогда профессор Сергей Сергеевич Шульц. Включаю старую запись.
Итак, мы на Марсовом поле, прямо напротив дома Адами.
Первоначально «Привал» привлекал даже не меньше, а даже, может быть, больше, чем «Бродячая собака». Вот в первых отзывах о нем говорилось о том, что это совершенно удивительное, тоже новое слово в российском искусстве. Тут все время чередовались вечера замечательных поэтов, вечера музыки, вечера Дебюсси, Глинки. Каждый четверг был вечер поэзии, где выступали Адамович, Ахматова, Георгий Иванов, Мандельштам, Кузьмин, Тэфи. Но в основном это была младшая поросль акмеизма, так сказать. Но и старший, но Гумилев, он был на фронте, но его стихи очень часто исполняли. Исполняла Глебова Судейкина, исполняла Корсавина, она великолепно читала Гумилева. Стихи Блока очень часто исполняла его жена Люба Менделеева, Люба Блок, но она была в театральном мире Басаргина. Она часто зазывала сюда Блока, но Блок приходил редко, он не любил «Привал», так же, как когда-то не любил и
собаку. Но там-то он вообще не бывал.
Да. Ну вот, были замечательные юбилеи. Один из первых юбилеев, который вот был на первый месяц после открытия «Привала», это был юбилей удивительного человека, о котором я вот несколько слов хочу сказать. Его звали так в «Привале» граф О'Контрер. На самом деле это был замечательный музыкант Цибульский. Его замечательная гротескная опера «Голос жизни» или «Скала смерти» много раз исполнялась в «Привале». Вот хорошо знавший его замечательный тоже артист Мгебров, он писал: «Цибульский жил на Васильевском острове в какой-то малюсенькой, поражающей убогостью комнатушке, всю меблировку которой составляла железная кровать без матраса, ломанный грязный деревянный табурет и такой же поломанный грязный деревянный стол. К тому же еще жена с вечно плачущим, страдающим от холода и голода ребенка. Но в этой же комнатушке было несколько листов нотной бумаги, на которой руками Цибульского запечатлены были замечательные по своей красоте и композиции фантастические вальсы. Они были полны такой неизбывной грустной тоски, что их нельзя было слушать без слез. Когда нелепый Цибульский, вечно нетрезвый, огромный, грязный, ободранный, перебирал клавиши своими тоже грязными руками, самые утонченные, самые красивые, избалованные женщины оказывались у его ног. Но вальсы Цибульского почти потерялись во времени. Он был бродягой с головы до ног. Он ничего не хотел и не умел сохранить. Не старался извлечь из своего удивительного дарования. Надо сказать, что очень многие из постоянных посетителей собаки, которых даже называли действительные члены бродячей собаки, они почти автоматически стали действительными членами привала. И ходила вот такая песенка: «В привале зарыта собака, но духа ее не зарыть, и каждый бродячий гуляка пусть помнит собачью прыть». И действительно помнили, и действительно очень многое было общего. Но очень многое изменилось почти сразу же, после февральской революции. Дело в том, что до февраля, вот в первый год с небольшим существования привала, были богатые меценаты, ну вот князь Седамон Эристов и некоторые другие, которые все время подкармливали Пронина, и он имел деньги на то, чтобы так развернуться в этом
и подкармливать комедиантов.
И подкармливать комедиантов. И вот те люди, которые были постоянными, действительными членами привала, правда, такого уже официального термина не существовало, они все-таки были, пожалуй, в большинстве по сравнению с тем, кого называли фармацевтами.
Ага, то есть бродячие собаки, да.
10-рублевыми такими обладателями самых лучших мест, на деньги которых все и крутилось. Но вот после февраля спонсоры-то все поисчезали. Во многом пришлось исходить из того, чтобы сводить концы с концами на те деньги, которые получали за представление. И продолжались замечательные вечера, причем очень много было великолепных исполнителей, музыкантов на вечерах Бетховена, Брамса. Проводились, как и раньше, то испанская неделя, то итальянская неделя. Ставились великолепные такие шуточные полуспектакли, полуоперы. Но стиль и посетители сильно изменились, причем быстро, буквально за один месяц после февраля. Вот уже в начале февраля в одной из газет некий Неманов, но это, конечно, псевдоним чей-то, он пишет: «Финансовой стороной привала комедиантов завладели люди, никакого отношения к искусству не имеющие. И в предприятии, которое преследовало бескорыстные художественные цели, поставили они материальный расчет на первое место. Как это жалко!» А другой замечательный такой начинающий поэт, Петр Михайлов, который прожил до 1980 года, я его даже видел, он писал тоже в начале мая 17 года: «Вот приехал я в привал комедиантов, поздно, но то, что предстало моим глазам, было поистине удивительно. Очень шумно, людно, но былого уюта и в помине нет. Новые все люди, новые порядки. Туда ли я попал?» Очень многие вспоминают, что те постоянные посетители собаки теперь вынуждены были жаться где-то сзади, за креслами, им не давали мест. Все исходило из того, что нужны деньги, деньги. И все разительно изменилось.
Сергей Сергеевич, как заканчивал свое существование привал комедиантов?
А вот заканчивал он очень трагически. Надо сказать, что его никто не закрывал. Просто все чаще и чаще устраивались разнообразные облавы, причем достаточно жуткие, в своих воспоминаниях Георгий Иванов. Душа, которой не хватало привалу в дни его расцвета, вселилась в него перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в 18-м году, вряд ли забудут эти вечера. Холодно, полутемно. Нет ни столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Идет репетиция зеленого попугая. С улицы слышны выстрелы, вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев под командой безобразной, увешанной оружием женщины вваливается в венецианскую залу. «Граждане, ваши документы!» Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят ворча: «Погодите, доберемся до вас». И снова оплывающие свечи, стихи Ахматовой, Бодлера, музыка Дюбесси. Привал не был закрыт, он именно погиб, развалился, превратился в прах.
Сырость, не сдерживаемая жаром камина, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Огромные голодные крысы стали бегать, не боясь людей. Рояль отсырел, занавес оборвался. Однажды вот теперь лопнули какие-то трубы, и вода из мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила. И все стоит в привале, невыкоченной вода. Вы знаете? Вы бывали? Неужели никогда?
Да.
Есть несколько человек вот ныне, в 80-х годах такие Абрамов и Кургаков пытались воссоздать что-то здесь, не получилось. А вот сейчас активно пытается воссоздать привал, именно привал на своем старом месте, Владимир Александрович Склярский. Вот в феврале этого года мы встречались здесь, с ним пришли молодые энтузиасты, такие вот Евгений Борисович, Дима, Алеша, я не знаю всех их фамилий. И вот они уже водили меня по каждому залу, показывали, как ведется реставрация, она уже ведется. И я надеюсь, что к 2000 году, а может и раньше, все, вот привал возродится, и мы увидим, я надеюсь, мы все там соберемся. Мы поднимем бокалы и вспомним Бориса Константиновича Пронина, вспомним вот то удивительное время, которое он создавал, и опять будет в Петербурге настоящее ночное кабаре, о котором мы все так мечтали, которого я в жизни все-таки так еще и не увидел, а хочется.
С Марсового поля мы возвращались к Невскому по набережной канала. На итальянском мосту играл саксофонист. Играл что-то грустное и очень знакомое. Но голос саксофона тонул в гуле пробегающих мимо автомашин. Здесь, у итальянского моста, мы и попрощались с Сергеем Шульцем. Ну а с вами, дорогие радиослушатели, мы встретимся в эфире завтра. Виктор Бузнов, «Прогулки по Петербургу».
Я сказал на старой трехлетней давности магнитофонной пленке «до завтра». Говорю это же и сегодня, но уже имею в виду новую встречу с домом Адамини. Завтра мы поговорим об иных его ипостасях, и в том числе о новом открытом здесь кабачке. Моим собеседником будет Геннадий Александрович Косарев, живший в этом доме еще в довоенную пору.